Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжаются наши передачи. Наш эфир – это «Беседы о вечном». Сегодня мы в прямом эфире с клириком архиерейского Вознесенского подворья отцом Душином Михайловичем. Батюшка, благословите, здравствуйте.
Здравствуйте, благословение Божие.
Ну что же, мы, конечно же, берем тему, которая сегодня для нас очень важна, очень открыта. И мы много будем об этом говорить. Это, конечно же, Великий пост, который очень скоро начнется, уже в этом месяце. И нам очень важны вот эти вот наставления на Великий пост. Мы видим людей очень разных в России, в нашей стране. Но все равно есть вот та соль, соль земли, которая понимает, может быть, больше, чем другие люди, да? И православных людей часто обвиняют в том, что они, может быть, какие-то высокомерные, что они очень много о себе думают и так далее. Но все равно очень много зависит сейчас от того, как мы проведем, православные люди, этот пост, который вот пост 2023 года. Вы понимаете, да, что как тут не верти, не крути, но война. И нам сейчас это очень важно. Провести достойный Великий пост.
Абсолютно правильно, согласен. Именно потому, что, судя по всем информациям, какие-то главные события на фронте будут происходить как раз в это время.
Как раз Великий пост.
Поэтому все мы в тылу, которые единственное, что можем, помогать материально, конечно, то, что страна и делает, слава Богу. Но нас, православных, особенно важно помогать еще молитвой и постом. Но здесь есть, конечно, проблема в том, что мы-то все время говорим одни и те же слова. И когда что-то повторяется постоянно, теряется как бы ощущение, да, то есть люди понимают, ну да, конечно.
А с другой стороны, вода камень точит.
Да, да, но все равно я хочу сказать, что, может быть, иногда неплохо осветить с другой стороны, как бы освежить вот это понимание, что такое молитва, что такое пост и почему это важно. И вопрос, как нам провести этот пост, он сложен, потому что, с одной стороны, пост великий подразумевает, как мы знаем, воздержание в еде очень такое, можно сказать, для сегодняшнего человека трудное, но необходимое. С другой стороны, давление, которое мы чувствуем из-за всей этой ситуации вокруг, не только в стране, и вообще, я бы сказал, по всему миру сейчас происходят какие-то тектонические события и в буквальном, и переносном смысле. И это все тоже затрудняет нашу, вот, наше желание, да, поститься как следует. Тут надо найти для нас, священников, меру. Нужно в первую очередь, мне кажется, каждому православному христианину посоветоваться. Сейчас еще 2 недели, чуть меньше осталось, со своим священником. То есть о том, как поститься, меру поста, как молиться, не делать самочина ничего. Это есть тоже такая проблема, что часто мы сами что-то совершаем, а потом уже постфактум приходим или просим благословения за то, что мы уже сделали и решили. Но это не очень правильно. Значит, надо уже сейчас думать, готовиться, даже в том плане, что есть такая тоже привычка у людей перед началом поста да есть и поесть все, что есть.
Да. И даже в ресторан сходить.
Ну да, как бы.
И поесть всего самого
как
вкусного.
Как говорится, перед смертью не надышишься, поэтому сколько не поешь.
Есть такое.
Все равно это не очень правильно, наоборот. У нас уже идут подготовительные недели, уже 2 прошли. Почему они подготовительные? Как раз речь идет о том, что мы должны подумать о том, что идет, что будет перед нами. И даже в плане вот этого самого воздержания, как раз время не доедать и есть больше, а есть как можно наоборот, меньше.
Уменьшать.
Так что уменьшать, чтобы к началу поста уже мы спокойно, хотя бы вот эти первые три дня, тримирия,
органично
вошли и опять в меру возможностей. Мы же знаем, что по правилам нашим церковным, монашеским, можно сказать, первые три дня вообще ничего не надо есть и пить. Ну, понятно, что мы такое не можем, но можем отказаться от масла, может быть, да, то есть кто-то может сухоедение вот такое попробовать. Но батюшки все время говорят в это время, что это не главное. Но с другой стороны, если это не главное, но это все равно важно. То есть надо как-то находить меру. Если оно не главное, это не означает, что вообще можно упразднить. Потому что есть люди среди нас, православных, которые задают вопрос, а зачем мне это вообще нужно? Хотите верить или нет, но такие есть. И я вообще не понимаю смысл поста, и я не хочу поститься, говорят те, которые ходят в храм и даже причащаются.
Удивительно,
прямо, но такое есть. Но это из-за того, что действительно, может быть, мы мало говорим о том, какая связь желудка, да, и нашего духа. Вот как раз вчера апостол Павел, воскресное чтение Коринфянам, и говорит, что все нам позволительно, но не все полезно. Все нам позволительно, но ничего не должно обладать нами. То есть свобода нам дана, мы можем определять и меру, сколько съедим и как, но мы прекрасно понимаем, что не все полезно. И он говорит, чрево для пищи и пища для чрева, но и то, и другое уничтожит Господь. Имея в виду не то просто чрево, как желудок, а как чревоугодие. И чревоугодие, оно источник, он переходит дальше на тему блуда. То есть блуд как бы исходит из чревоугодие, это все ситуации всегда говорили. Поэтому связь того, что мы едим, знаете, даже любой вам сейчас скажет врач, диетолог, что мы то, что мы едим. Да? То есть даже в светской медицине уже есть понимание очень четкое, что если мы неправильно питаемся, то у нас будет масса болезней. А тем более это касается духовной жизни. Значит, если мы даже, если неправильно питаемся, можем просто заработать язву или проблемы с почками или что-то другое, то тем более духовное это влияние вот, существует. Так что мы должны из этого исходить, что если мы воздерживаемся, будет легче молиться и будет легче думать о вечных темах, но это подразумевает, что мы должны усилить молитву. Молитва – это общение с Богом. Это не просто обязанность отстоять, произнести какие-то слова. Нужно постараться, чтобы молитва была именно общением с Богом. И вот этот период сейчас мы должны именно усилить вот это общение, чтобы оно было более глубоким, и не только с Богом, но и со святыми. Недавно прочитал интересную такую фразу, что когда мы молимся святым, мы фактически им даем право вмешиваться в нашу личную жизнь. Вот оно что. Потому что недавно тоже у меня были вопросы со стороны некоторых протестантов, а почему вы, православные, молитесь святым? Почему не напрямую обращайтесь к Богу? Ну, вот я попытался объяснить, но вот эта фраза мне очень запала, что если мы обращаемся к какому-то святому, мы действительно даем ему карт-бланш, то есть позволяем ему вмешиваться, молиться за нас конкретно, потому что мы к нему обратились. То есть все святые готовы всегда нам помочь, но как это и принято, и в нашем обществе, если тебя не попросили, ты обычно не помогаешь. Если ты помогаешь, а тебя не попросили, иногда бывает ответка очень неприятная. Поэтому есть такое правило хорошего тона, что нужно попросить, и тогда та сторона может ей что-то сделать. Вот почему мы, собственно, просим не только Бога лично и Пресвятую Богородицу, а и всех святых тоже, которые нам близки.
Просим правилам хорошего тона.
Да, да. Просим, чтобы они вмешались в нашу жизнь, поучаствовали, попросили. Вот мы же знаем, что вот вчера был праздник великих святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. И вот они находятся в самой близости к трону Божьему. Естественно, что если мы к ним обращаемся, что они обратят внимание на нас. И вот эта связь воздержания, постом и молитвы дает в итоге эффект. Но кроме этого, третья составляющая – это посещение божественных служб. Если мы не ходим в храм, не посещаем службы, эффект будет тоже крайне такой ограничен. То есть мы должны молиться вместе, сообща. И такая молитва, она доходит еще больше до Бога. Бог хочет такое, чтобы мы были вместе, вместе молились. Поэтому посещение служб тоже играет большую роль. Но главное, чтобы люди не воспринимали это как императив, что это вот такая команда сверху, которую надо исполнить, а вроде не очень и хочется, да? То есть нам, как мы говорим, отстоять службу, а тяжело и так далее. То есть,
слово еще такое.
Да, отстоять. Слово как раз подобрано, да, потому что оно точно и говорит, да, как люди относятся, многие, к службе. Надо, конечно, себя и понуждать. Дело в том, что мы не можем ожидать, что каждое слово, произнесенное нами, будет от сердца. Многие жалуются, я вот что-то говорю, но чувствую, что как бы сердце молчит. Неважно, говори дальше, потому что с временем, может быть, сердце откликнется. Трудно ходить на службы, ходи, но в какой-то момент станет легче. Я помню и сам в молодости, когда ходил на монашеские длинные службы, всегда была проблема. Первые 20 минут примерно очень тяжело, потом вдруг становится легче, потом опять кризис где-то после 2 часов, может быть, а потом раз где-то 4-5 час ты уже ничего не чувствуешь, уже какая-то легкость, благодать Божья начинает работать. То есть как бы это такая награда за труд, но если не предпринять ничего, этой награды не будет. Если мы не будем молиться, мы не почувствуем сладость молитвы. Если мы не будем поститься, мы не почувствуем сладость поста. Потому что, когда человек перестает перенасыщаться, он вдруг начинает понимать, что тело его становится легче, дух парит как-то, мысли более ясные. И многие говорят, что уже к концу поста у них появляется такая жаль, что пост заканчивается, и что снова придется вернуться к столу, к этим яствам. И мы знаем, что те, которые очень строго постились, даже физически очень тяжело войти в нормальное питание. Вот эта первая светлая седмица, она на самом деле очень для многих не светлая, именно в этом плане, что проблемы с желудком.
В больницу попадают.
Да,
люди,
да, да. То есть организм, который, допустим, не ел, есть такие, которые масло не кушают, только там по субботам, воскресеньям, потом перейти даже на какой-то продукт типа майонеза или что-то такое, вызывает сразу реакцию. Желудка, он уже отвык, и становится тяжело. Это говорит о том, что нашему телу все вот эти яства и не очень-то и нужны. И они больше его как бы отягощают, чем дают как бы тот эффект, который нам кажется. Нам, конечно, сладко поесть, но на самом деле нашему организму нужно намного меньше, чем мы используем. Так что в конкретном случае польза от поста и молитвы, она весомая. Но тут, конечно, надо сразу сказать, что есть другая проблема, что мы готовимся к посту, может быть, даже сейчас прям чувствуем некоторую тревогу, сможем ли, как это все, а потом расслабляемся. И в течение недели мы теряем практически все плоды поста. То есть все-таки нужно найти какую-то меру, и поэтому я говорю, что и до начала поста мы уже должны в некотором смысле жить, как будто мы постимся. Ну, как монахи, они же мясо никогда не кушают. Поэтому для них переход такой условный, не так страшно. Для нас это любой вот такой контраст, он проблематичен тем, что потом мы начинаем резко расслабляться, перестаем молиться, потому что там и правило уже такое, короткое, пасхальное, более легкое, а потом вернуться в норму. Бывает очень тяжело, и, к сожалению, мы теряем, да, то есть то, что мы приобрели. По сути, мы должны стараться, чтобы и молитва была, и вот этот пост, хотя бы среда и пятница, и так далее, чтобы мы все время жили по церковному календарю и не слишком резко входили в подвиг и не слишком резко выходили из подвига, чтобы был баланс. Поэтому я опять возвращаюсь к началу, что сейчас из-за того, что и качество еды сейчас не такое, как было раньше, качество воздуха другое, качество, вот не только качество, а влияние внешней, радиация и прочее, да, у нас вот эти гаджеты и так далее, все это то, чего не было у людей, которые до нас жили. Поэтому если человек чувствует, что никак не может, и для него это очень трудно, пусть надо ему поговорить с священником, взять благословение и определить меру поста, но должен ее придерживаться. То есть бывают такие случаи, не могу и без мяса, могу и без яиц, но не могу без творога, допустим. Ну хорошо, но только творог. Да? Не еще что-то. Потом проблема десертов, да, что мы как бы мясо, яйца, молоко, но когда речь идет о шоколадке, тут же мы уже не смотрим, есть там молоко, нет там молока, торты, да, когда какие-то там праздники, все равно бывают дни рождения и прочее, и тут желательно все-таки обращать внимание.
Ну, хотя опять же, тот же творог, ты же его не будешь вот в таком, в обычном виде, тебе там сметана нужна, молоко.
Ну а да, и ведь одно, все, да, все ведет другое, поэтому конечно. Я говорю, сделай одно себе послабление, но придерживайся только этого одного, но не расширяй эту гамму. Давай еще вот это, я говорю, это тоже касается сладостей и вот этих десертов, то есть тот, всяких тортов и так далее, то есть если что-то сладенькое и покушать, но желательно без масла, без яиц, без молока. И все-таки обращать внимание, хотя я понимаю, что многие скажут, ну вот, начинается там, разве в этом смысл? Нет, конечно, не только в этом смысле, но
и в этом тоже.
То есть надо и это делать, это, ну, в конце концов, и послушанием. А это тоже практика, мы должны практиковаться в послушании. То есть сказано, так и делай. Не обязательно все время задавать вопрос, почему. Знаете, вот если себе солдат каждый раз, когда получает команду, задавал вопрос, а почему мне это? А зачем туда? А почему не туда? И каждый в отдельности задавал этот вопрос, как вы понимаете, ничего бы не произошло. Да, просто распад системы. Поэтому это тоже надо иметь в виду, что мы тоже армия, в некотором смысле, Христова, и у нас есть иерархия, у нас есть правила какие-то, и эти правила не просто так появились. Даже если нам что-то непонятно, все равно, если они уже есть, и все их придерживаются, и наши святые тоже придерживались, кто я такой, чтобы задавал вопрос? Поэтому я очень действительно удивляюсь, когда кто-то подходит и говорит, а почему мне вообще поститься? А почему Серафим Саровский постился? Почему Ян Кронштадтский постился? Почему Сергий Радонежский? Тогда получается что? Да, что ты в своем уме сейчас умнее, чем они. То есть они что-то не понимали, или они были буквоедами, да, им сказали, они просто слепо что-то исполняли. И тот самый Василий Великий, который тогда, когда он жил, был один из самых образованных людей Вселенной, то есть вообще всего этого мира. И люди очень интересные в этом смысле, как дети, да, как дети ставят под вопрос то, что мы уже давным-давно знаем, что является правдой, а они задают вопрос, потому что маленькие не понимают. Страшно то, когда человек уже в взрослом возрасте, в таком, начинает задавать вопросы, на которые ответы уже даны тысячу раз, и он все равно задает. И все это идет по известному «а мне кажется». Вот это «мне кажется» – это, конечно, грех довольно весомый. Потому что мало ли, что тебе кажется. Но ты все-таки будь добр и подумай о том, что делали до тебя. Поэтому у нас есть предание. Да? Нам предавали то, что надо предавать дальше, но не изменять. И если есть вопросы, тогда ищи ответ тех же святых отцов, а не без предварительного анализа задавать вопрос и сразу давать свой ответ. Это проявление инфантильного самолюбия.
Я мера всех вещей.
Да, да. Поэтому наша вера – это не вера мракобесов, как много сейчас думают. И именно вот вчерашний праздник как раз об этом говорит, что и Григорий Богослов, и Василий Великий, и Иоанн Златоуст – все трое были самыми образованными людьми в своем времени. И если они после своих университетов в Афинах и так далее, получив самые лучшие оценки, уехали не просто на какую-то кафедру преподавать богословие, а ушли в пустыню. И там 2 года жили. И Григорий Богослов говорит, это самое счастливое время в моей жизни. То есть они пошли куда? Подвязаться. И Григорий Богослов святой сказал, что богословствовать может только аскет. Только тот, который подвязался, имеет право что-то говорить о Боге, потому что только он познал немножечко Бога. А мы все, которые в школах что-то читаем, мы, по сути, о богословии мало что знаем. Поэтому вот эта фраза, мне кажется, это вот как раз показывает и инфантильность, и невежество человека, который даже не постарался прочитать. И знаете, что самое интересное, что сейчас многие задают вопрос, батюшка, а как вот это? Вот я первый раз на исповеди. Что такое исповедь? А что такое церковь? А я всем говорю, откройте ваш телефончик, там есть вот этот Яндекс и прочее, и напишите, что такое исповедь. Вам сразу предложат 10 сайтов, и там все написано. Все уже все есть. Вы даже не должны ходить в библиотеку, вы не должны искать какую-то книжку. Вам сразу дадут тексты. Естественно, надо смотреть сайты, иногда бывают неправильные, но в принципе те сайты, как азбука.ру, да, православие.ру и так далее, там все подробно описано. Буквально просто задайте вопрос, и вам тот самый телефон даст ответ. Но люди даже это не делают, понимаете? Если вы хотите поехать на Мальдивы, вы сразу это делаете, да? Как поехать на Мальдивы? Вам дают какой-то сайт, где есть какая-то туристическая организация, и вам объясняют, сколько это стоит, куда вы поедете. Вы даже не задумываетесь. Вы же не говорите, а как мне поехать на Мальдивы? А как вот как купить билет? Вы же сразу знаете, что надо открыть, да, по интернету поискать. Или любое другое. Хочу заняться спортом, да. Куда мне? Ну, вот в городе есть такие клубы. Какие клубы? Все делается элементарно. Но как только заходит вопрос и речь о нашей вере, ступор. Никто ничего не знает. И главное, узнать не знает как. И приходит прям к священнику, что им как-то объяснили, они опять делают такие глазки, ну как же так, ну я не знаю. Знаете, в этом тоже есть некоторое лукавство, потому что в сегодняшнем мире, несмотря на этот интернет, который мы говорим, какой он плохой, и сколько там плохой информации, но в нем есть и много пользы. То есть надо просто уметь пользоваться. Так что любой ответ о нашей вере можно сейчас очень легко найти в доступных ресурсах.
Дорогие слушатели, сегодня в нашей студии священник Душан Михайлович, клирик архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга. Батюшка, вот то, что как бы у меня вызывает такие ассоциации, связанные с Великим постом, это 2 таких понятия. Это, конечно же, покаяние. И вторая вещь. То, что бес изгоняется постом и молитвой. И вот сегодня вы в начале программы сказали такие очень правильные слова, когда вы произнесли, что самые главные события в мире будут проходить именно в Великий пост.
Но это мое предположение, конечно. Я не могу, я не пророк, не знаю, но судя по имеющимся информациям, так оно и будет. И, к сожалению, это означает, что будет много и новых страданий, и потерь многих. Но мы сейчас живем в такое время, и времена не выбирают. Мы сейчас не можем роптать и думать о том, что мы, может быть, одно из первых таких поколений, которое, может быть, и потеряло какое-то видение будущего, потеряло радость жизни, потому что то, что происходит, оно всеобъемлющее, оно захватывает всю планету. И последние уже 3 года мы живем такое время, когда, как говорится, и убежать некуда. И это, конечно, очень сложно, но старцы, которые до нас жили, говорили, что это самое благодатное время для спасения, потому что с нас многого требовать Господь не будет. Нужна вера, нужно упование на Него и минимум каких-то подвигов, минимум. Потому что, именно потому что тяжело, очень тяжело. И сейчас вот происходят страшные вот события не только на поле брани там, на Украине. Вот сейчас недавно было такое землетрясение, я хотел обратить на это внимание, насколько мы все подвластны влиянием СМИ, которые нам как бы руководят, да, направляют нас, куда мы должны свое внимание. Да, то есть я что имел в виду, сейчас произошло страшное землетрясение, вопрос, какого оно характера, потому что есть сомнение, что оно рукотворное.
Искусственно создано.
Да, по всем тоже имеющимся фактам. Кажется, что действительно так, и это еще страшнее, что так, что такое возможно.
Об этом, кстати, заговорили прямо в скорости после самого землетрясения.
Да.
Что оно...
И оно как раз вот территория, которая охвачена, кроме Турции, еще Сирия.
Да.
И видите ли, в Сирии живут, кроме мусульман и православных христиан. И вот мы как-то абсолютно не понимаем этого момента, что мало того, что мы должны молиться об этих людях, которые, ну, кто не знает, что такое землетрясение, я, кстати, очень хорошо знаю, потому что жизнь в Чили, она, это страна как раз, где они постоянно происходят, каждый день. То есть вся страна постоянно трясется. Вот. И это, конечно, очень неприятно, но, слава Богу, в Чили там хорошо строят, потому что такая страна, в свое время это происходит, поэтому они хорошо строят, и там обычно происходит без последствий. Но в других странах, вот, особенно таких не очень богатых, на это не обращают внимания, поэтому так много жертв. Дело в том, что сейчас все внимание, даже и СМИ, на Турцию. И, конечно, это страшно, там произошло как раз много жертв, но в Сирии тоже много, и там тоже тысячи. Но почему-то на Сирию мало обращают внимания, и что самое ужасное, и та помощь, которая направляется в основном в Турцию. И даже вот те средства, которые направляются, тоже только туда. Почему? Одна из причин, потому что Сирия под санкциями. И даже те, которые хотят направить какую-то сумму, не могут. Там нет спасателей. Там нет ни денег, ни спасателей. А это означает, что сейчас зима, и по завалам погибло много людей только потому, что им никто не мог помочь. Нет лекарств, нет доступа даже сирийскому государству. Потому что это как раз территория, которой государство Сирии не имеет доступа. И можете представить страдания этих людей. Но мы приучены страдать там, где нас направляют, туда, куда надо. То есть может случиться так, что где-то погибает, ну, допустим, какая-то страшная авария, да, какой-то автобус или самолет, не дай бог. Все это страшно, и мы страдаем, и переживаем, и для нас это... А вот где-то 10 тысяч погибло под завалами. Ну, как бы да, страшно, но ну, как бы не вызывает в нас какого-то, знаете, какой-то реакции. И вот это...
Сострадание.
Да, да, то есть, ну, там их много, там всякие арабы живут. Или,
не
жалко. Но я не говорю, не хочу никого упрекать, но многим наверняка так, у многих так и есть.
Ну, или более-менее.
Да, да. То есть, поэтому мы должны тренироваться. И опять повторяю, во время Великого Поста не только в посте молитве. Когда мы говорим, мы должны делать и совершать добрые дела, об этом мы не говорили в этой передаче. Это тоже очень важно. Делать милосердные дела очень важно и в тех случаях, когда за нами есть какой-то грех, что мы совершили, и есть люди, которые не могут себя никак успокоить, хотя получили отпущение, были на исповеди и так далее, но их это мучает. Вот совершать какие-то дела милосердия очень помогает. Кому-то помочь, сделать что-то. Вот, то есть это тоже играет роль, но это, допустим, можно делать тоже деньгами, можно вещь какую-то там и так далее, но есть и вот чувство сострадания, которое тоже мы не можем ничего сделать, допустим, для этих людей, которые сейчас там, но можем сострадать, можем попросить Бога, чтобы облегчить их мучения. И многие дети остались без родителей, многие семьи погибли, и тем страшнее, что у них уже 7 лет война. Вот тот же самый Алеппо, который мы уже раньше очень много слышали, пострадал тоже. Представляете, вот как это, когда они так много потерпели во время войны, годами. Еле-еле как-то все это немножко прошло, год-два у них, кажется, немножко спокойнее, и сейчас вот такой удар. Притом опять не от природной стихии, а, видимо, от каких-то внешних врагов. И мы, по крайней мере, должны немножечко себя заставить прочувствовать, подумать о том, как это остаться без дома в одну секунду, без своих близких. Там очень много таких фотографий, которые просто страшны. Да, отец, который держит ручку своей дочери, которая под завалами, да, или собака, которая не уходит, тоже там рука видна его хозяина, дети, которые остались одни и так далее. То есть это нам все нужно для нашего спасения.
Ну вот вы ответили на этот вопрос, батюшка, потому что обыватели спросят, а ну зачем Господь такие скорби посылает? Зачем все вот эти землетрясения, все вот это вот страшное, вроде бы вот такой вот и народ, ну даже взять ту же самую Сирию. Почему именно вот они... Почему именно Турция? Эти вопросы не нам решать.
Я сразу хочу сказать, что Господь не посылает. Господь допускает. Это важная такая разница в терминологии. Потому что если вы говорите, что Он посылает, это значит, что Он это и делает. Он этого не делает. Господь – это любовь. Господь не может делать ничего, никакого зла совершать не может, потому что Он любовь. Но из-за наших грехов Он допускает страдания, потому что только через страдания мы исправляемся. И через страдания мы спасаемся. Допустим, очень много болезней. Я не знаю, мы говорили об этом в вашей передаче или нет, но старец Паисий Святогорец и многие говорили, и Иоанн Златоуст, что болезнь, которая происходит без ропота и с благодарностью Богу, равняется мученичеству. То есть это практически такой бесплатный билет в Царствие Небесное. Ну, допустим, человек, как мы с вами все живем сейчас под гнетом греха, мы слабые, мы не можем молиться, да, это очень тяжело, мы даже читать не можем, да, вот и литературу, и Евангелие, мы ничего не можем. То есть 99% не могут даже утреннюю, вечернюю молитву нормально прочитать, или читают где-то в трамвае или в машине, слушают. То есть у нас масса проблем. Болезнь является способом, практически вот одним таким путем, просто терпением, без всяких подвигов, получить Царствие Небесное. То же самое солдаты, которые там, на поле битвы, отдавая свою жизнь или здоровье для спасения Отечества, тоже спасаются. И сейчас почему-то много разговоров, что это какая-то ересь, упрекают патриарха, это повторяю еще раз, повторяюсь, мы об этом говорили. Он же сказал, что солдат, который воюет за Отечество, спасается. И, к сожалению, на Украине там какие-то священники и прочие говорят, что это ересь. Это не ересь, об этом многие святые говорили, и это, в конце концов, логично, потому что что самое ценное, что вы можете дать, да, для братьев своих, свою жизнь, Может быть, вы совершали грехи, а кто их не совершал? Но, тем не менее, вы отдали свою жизнь. Вы терпите лишения, страхи, да, повреждения. Люди, которые это не пережили, видимо, они не умеют это оценить. Им кажется, что это какая-то дешевая цена за спасение. На самом деле нет. Ну, попробуйте, каждый из нас, пойти туда. Так что вот Господь дает возможность разными путями, дает возможность спасения, в том числе и этим нашим братьям в Сирии, православным христианам, которые там живут.
Да, я недавно пересматривала фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Вы не видели этот фильм?
Посмотрите, нет,
это очень хороший фильм. Ну, у нас сегодня заканчивается наш эфир. Отец Душин, еще я бы хотела, чтобы вы, ну, буквально несколько слов сказали о понятии таком очень важном для именно вот для Великого Поста, это как воздержание.
Но воздержание, что касается пищи, мы уже обсудили достаточно. Тут я дальше добавлять ничего, не, думаю, не стоит ничего говорить. Есть еще воздержание супружеское. Я только могу сказать, что это церковь не регулирует. Есть общее такое пожелание воздерживаться у тех, которые есть такая возможность. Если такой сил на этого не хватает, тогда нужно избегать праздники, избегать воскресные вот эти дни и так далее. Но церковь всегда говорит, что важнее сохранить мир в семье между супружниками, чем вот во что бы ни стало делать такие вот подвиги, если они не по силам. Это последнее.
Да, мы на этом сегодня закончим и будем помнить, что мы тоже армия Христова, как вы замечательно сказали. Отец Душин, даст Бог, до встречи в эфире. Благословите нас.
Благословение Божие. Желаю всем нашим слушателям хорошего, благотворного, благодатного поста и Пасхи Христовой, потому что мы не забываем, все это делаем для встречи с воскресшим Христом.
Сегодня в нашей программе принимал участие священник Душин Михайлович, клирик архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга.